Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся путешествовать по Русскому Северу. Мы путешествуем с историком Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ух, мы сегодня забрались с вами в Трифонов-Печенгский монастырь, доехали до Мурманска, и от Мурманска до монастыря ходит автобус. На самом деле, от самого города, от Мурманска, ну, автобус долго идет, там, больше часа. Но, на самом деле, до самого монастыря от Мурманска, ну, не очень далеко. Что там, всего каких-то 150 километров, казалось бы, да? По северным меркам расстояние не столь большое. Поэтому, да, я махнул, автобус идет, конечно, 2 часа примерно. Но вот почти до монастыря мы таким образом добираемся.
Да, и вот мы выходим с вами, выходим в очень живописной местности, вокруг нас, как вы видите, сопки, здесь рядом с монастырем видны русла двух рек, одной побольше, другой поменьше, здесь они, собственно говоря, сливаются, это река Печенга, река Мана, и вот недалеко от места их соединения, когда-то уже очень далеком от нас, в 1533 году, был основан этот монастырь. На самом деле, для того, чтобы нам разобраться с географией, надо сразу разобраться с названием этой обители. Потому что мы ехали с вами в Печенгу. Печенга – это город, по-фински Петсамо, который располагается не здесь, а достаточно далеко, ближе к берегу Баренцева моря. Но дело в том, что изначально, уже в XVI веке, этот монастырь существовал как бы в двух дислокациях. Верхний монастырь – это то место, куда мы с вами сейчас приехали, и нижний монастырь – это на берегу моря. Хотя потом жизнь монастыря в какие-то исторические эпохи больше была связана с этим местом или с другим, но и то, и другое – это Трифонов-Печенгский монастырь. А вообще, наверное, здесь надо вспомнить хотя бы очень кратко, это, наверное, мы в рамках нашей экскурсии не сможем сделать подробно, основатели этой святой обители преподобного Трифона Печенгского. Удивительная судьба. Просто советую нашим слушателям найти время и прочитать подробное житие этого угодника Божьего и просто восхититься промыслу Божьему, который из-за разбойного сына новгородского священника Митрофана воздвиг одного из самых великих святых Древней Руси. Вот такое нравственное преображение, детали сейчас я рассказывать не буду, было связано, конечно, с тем, что на пути этого человека, в прямом смысле на пути, появился святой жизни подвижник, монах, преподобный Феодорит Кольский, один из самых интересных миссионеров вообще в истории Русской Православной Церкви. С 12 лет Феодорит переписывал книги в Соловецком монастыре, и по благословению своего духовника он отправляется в страну, населенную, как тогда говорили, лопарями. Лопари – это самые, это древнейшие обитатели вот этого самого Кольского полуострова, намного раньше славян сюда прибывшие, намного раньше карелов, намного раньше коми, и эти жители, исконные жители этих мест оленеводы, они, собственно говоря, благодаря проповеди, которую принес к ним кроткий соловецкий монах Феодорит, а потом его ученик в монашестве Трифон, стали одним из православных народов Европы. И вот то место, где мы с вами сейчас стоим, вот это Трифонов-Печенгский монастырь, это святыня не только русского православного народа. Это место, куда до революции совершались массовые паломничества самов, тогда оленеводов, тогда, так скажем, не то чтобы ведших кочевой образ жизни, но они вместе с стадами проходили определенное расстояние в течение года. У них такой был цикл оленеводческого производства, можно сказать. И они старались перекочевать сюда на память преподобного Трифона. Представьте себе, что вот в этой местности, которую сейчас не назовешь центром цивилизации,
вообще это был самый северный монастырь в мире некоторое время.
Да, в этом месте в 17-м году до революции на могиле преподобного Трифона побывало 3650 паломников. То есть это просто... И эти цифры не сильно менялись и потом, потому что получилось так, что эта часть территории Российской империи вошла в состав Финляндии. И, собственно говоря, вот эта мирная монашеская жизнь продолжалась здесь намного дольше, чем в остальной части России, до 1939 года, до Советско-финской войны, когда во время боевых действий уже часть братьев была отселена из монастыря.
Ну, часть братьев вообще ушла в Финляндию.
Да, да, ну, какую-то часть финны выселили отсюда, чтобы они не стали жертвами боевых действий. Был арестован 9 декабря 1939 года настоятель Трифонопетинского монастыря, отец Паисий. Он был перевезен в Москву и здесь где-то казнен. Его как раз жизнеописание сейчас изучают церковные историки. Другой представитель братья, замечательный подвижник, послушник Федор Семенович Абросимов, прославлен ныне как преподобно-мученик.
Ну, и, кстати, один из
был отправлен в лагерь, и в лагере на урановом роднике через год заключения умер.
Но были и обратные примеры. Один из насельников монастыря, монах Акакий Кузнецов, одно время считался самым старым человеком в Финляндии. Он дожил до 110 лет, до 1984 года. Он даже считался одним из самых, даже, по-моему, самым старым человеком, родившимся еще в России на тот момент. И с ним даже курьез произошел, когда ему исполнилось 107 лет, а это был, соответственно, 81-й, наверное, год. Уже тогда какие-то первоначально автоматизированные системы, которые регламентировали документооборот, существовали, и ему пришло письмо о том, что он зачисляется в первый класс, поскольку система, ему было 107 лет, система оперировала только одно- и двухзначными числами и выдала, что ему 7.
Ну вот видите, это, но мы сейчас говорим о новом Вламе.
Это уже новый монастыре, Влам, да, но он который был насельником
в себя вобрал монастыря. Часть братьев Вламской обители, Каневецкой, часть братьев, соответственно, вот Печенского монастыря. Но а если говорить о том, что осталось здесь в Советской России, то надо сказать, что вся практически территория монастыря была просто опустошена. А вот что же здесь было? А был здесь, как удалось восстановить теперь исследователям, с одной стороны по фотографиям, а с другой стороны благодаря археологическим раскопкам, которые в начале 2000-х годов здесь производились, здесь стоял храм. Это Сретенская церковь, она была построена на древнем основании, хотя она, конечно, сама не была такой же древней, как сам этот монастырь, но внутри этой церкви располагалась очень важная святыня. Здесь почивали мощи преподобного Трифона Печенгского. И вот именно к этим мощам и приезжали ежегодно православные саамы, приезжали русские паломники, поморы приезжали. Это был, можно сказать, один из духовных центров вообще всего русского севера. Но, к сожалению, судьба мощей преподобного Трифона неизвестна. Вот во всех тех катаклизмах 20 века погибла и практически вся утварь монастыря, и что стало с этой главной святыней, мы тоже сказать не можем. Но сейчас в монастыре, кстати говоря, вот в этом деревянном храме, который стоит сейчас перед нами, местонахождение которого четко установлено благодаря археологии, то есть он стоит на месте того самого храма, который был здесь до революции. И здесь находится икона с частицей мощей преподобного Трифона. Это, конечно, для монастыря большая святыня. И вот тот храм, который сейчас строится, как мы видим, рядом есть деревянное здание, но еще пока не освященное, это в будущем будет храм преподобного Трифона Печенского чудотворца.
А еще раз можно, простите, что в советские годы здесь эти располагалось?
Вот в советское время здесь не было ничего. Просто когда сюда пришли монахи в 95-м году, братья рассказывают, что они увидели просто пустырь. Здесь была одинокая могила советских воинов, которые во время боев на Кольском полуострове, которые шли уже во время Великой Отечественной войны, да, они действительно были похоронены рядом с, видимо, развалинами вот того Сретенского храма, который был центром этого, ну, опять-таки, не совсем монастыря, потому что тут надо понимать, судьба Печенского монастыря, она вообще очень в этом смысле показательна. Преподобный Трифон оставил после себя в 1583 году, он представился ко Господу, цветущую обитель. В ней было не менее 116 монахов. Угодья, два, вот можно сказать, монастыря, две дислокации этого монастыря, верхний и нижний монастырь. Но в 1589 году свейские финны, то есть финны, которые воевали на стороне шведов, вторглись в эту землю и разорили монастырь беспощадно, и тот, и другой. И более того, 116 монахов были в Нижнем монастыре, то есть там, в Печенге, убиты стали мучениками за Христа. Они не оказали сопротивления своим учителям. То есть они почитаются как страдальцы за православную веру. И их мощи где-то там, в Печенге, до сих пор находятся. Но проблема в том, что после этого в течение многих лет здесь, на севере, не удавалось возродить эту обитель. И в 17 веке, и даже в 18 веке на месте монастыря существовали просто приходские храмы. После разорения 1589 года этот монастырь уже не был таким многолюдным и не имел такого влияния, как при преподобном Трифоне. А в 1765 году он был вовсе упразднен. И вновь он был возрожден только в 1885 году. А, естественно, в тех местах, где до этого были монастырские сооружения, монастырские здания, остались приходские церкви. И вот получилось так, что в 1885 году как бы центр монастырской жизни был перенесен в Печенгу, то есть на берег Баренцева моря. А здесь существовала церковь Сретенская, это тоже была часть монастыря, но здесь не было таких больших строений, которые воздвигались там в официальном центре этого монастырского поселения. И вот так получилось, что когда в наше время, уже в наши дни, монастырь решили возродить, то центр монастырской жизни, как бы вот этих двух дислокаций монастыря, выбрали для того, чтобы начать возрождение обители, именно то место, где мы с вами сейчас находимся, то есть Луастаре. Именно здесь, где, можно сказать, начинал когда-то свои подвижнические труды преподобный Трифон, где все освящено его молитвой, его подвигом, как бы заново, можно сказать, с той же самой точки начинается история Трифоно-Печенгского монастыря в наше время. Все вокруг нас, все строения новые, но они красивые, деревянные, в северном стиле. Мне кажется, что
здесь крепкие,
стоит побывать. Вот хотя эти здания построены недавно, мы видим с вами перед собой еще практически свежее дерево, но под нами очень древние основания. Вот это место, оно освящено подвигом преподобного Трифона и является одной из тех точек, где мы видим связь времен. Представьте себе, что в 1533 году вот на этом месте мирянин Митрофан, который до этого только лишь был сподвижником Феодорита Кольского, был пострижен монашеству с именем Трифона, и отсюда он начал свои монашеские труды по созданию монастырей на русском севере. И можно сказать, что вот это один из центров вообще нашей православной миссии в Скандинавии, на севере. Место, безусловно, исключительной важности. И я думаю, что архитектурное оформление этого смысла, оно еще последует. Мы еще увидим эту обитель одним из таких вот духовных центров русского севера.
Спасибо большое. Я напомню, что мы с Игорем Горьковым, историком, традиционно совершаем наше очередное путешествие по русскому северу. И сегодня побывали в Свято-Троицком Трифоно-Печенгском монастыре в Мурманской области. И вы путешествуете с нами. У нас впереди еще много прекрасного, неизведанного на северных землях. Всего хорошего. Будьте здоровы.
До свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».